Грузии. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 11 октября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Глава МИД Франции Бернар Кушнер встретился в Грузии, в Батуми, с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Сообщение о ходе заседания министров стран Большой Семерки, важные темы сегодняшнего дня, репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости культуры, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Глава МИД Франции Бернар Кушнер ознакомился с работой в Грузии местного офиса миссии наблюдателей Евросоюза. В ходе визита в Грузию Кушнер и делегации ЕС посетили ряд сел Цхинвальского района Грузии, где состоялись встречи с жителями и сотрудниками грузинской полиции. Вчера же вечером состоялась встреча господина Кушнера с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер после посещения районов Грузии, прилегающих к Южной Осетии, направился в Батуми, где встретился с президентом Саакашвили. Пресс-конференция, состоявшаяся после беседы с глазу на глаз, наглядно продемонстрировала сложность ситуации, особенно в плане послевоенного урегулирования. Михаил Саакашвили еще раз поблагодарил главу французской дипломатии, в его лице Францию и Европейский Союз, за помощь в прекращении военной фазы конфликта. Однако подчеркнул, что Грузия настаивает на выводе российских войск из Абхазии и Южной Осетии, а также двух пунктов – Переви и Ахалгори, где ни российские войска, ни осетинская милиция не стояли до вооруженного конфликта. При этом он сослался на соглашение Саркози-Медведева, в котором сказано, что российские войска должны отойти на линию, где они находились до 7 августа. 7 августа российских войск не было ни в селе Переви, ни в Ахалгори. Однако дело в том, что западногрузинское село Переви закрывает дорогу, идущую из Западной Грузии в сторону осетинского городка Джава и стратегически важного Рокского тоннеля, который безальтернативно соединяет Южную Осетию с Россией. Возможно, российские военные именно поэтому не покидают Переви, более того, укрепляют там фортификационные сооружения. Но то, что село Переви к северо-западу от Южной Осетии – это именно грузинская территория, никто не спорит. Другое дело Ахалгори и Ахалгорский район. Этот район в Цхинвале называют Ленингорским, и хотя там с 1991 года, как и в Кодорском ущелье Абхазии, всегда распространялась юрисдикция официального Тбилиси, этот район с преимущественно грузиноязычным населением все-таки административно в советский период входил в состав Юго-Осетинской автономной области. Министру иностранных дел Франции грузинские журналисты в Батуми задавали вопросы о том, почему в Ахалгоре запрещают учебу на грузинском языке, закрывают грузинские школы и пытаются выдавить оттуда все грузинское население. Французский дипломат был вынужден не без раздражения в голосе ответить на все эти вопросы, что Европа уже сделала все, что могла. Остановила наступление российских войск на Тбилиси, в кратчайший срок развернула миссию наблюдателей в буферных зонах и добилась вывода российских частей из этих зон, в результате чего большинство грузинских беженцев из регионов вне Южной Осетии получили возможность вернуться. Все остальные вопросы, по словам Бернара Кушнера, будут обсуждаться в Женеве в ходе долгих и сложных международных переговоров о послевоенном урегулировании. Что касается общей обстановки, то беженцы действительно имеют возможность вернуться в села, прилегающие к Южной Осетии, но дело в том, что жить им пока негде. Почти все дома либо разрушены бомбардировками, либо сожжены уже после завершения боевых действий. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вчера в Вашингтоне собрались министры финансов и директора центральных банков семи наиболее промышленно развитых государств. Это экстренное внеочередное совещание ставит целью разработать план совместных действий по выходу из глобального финансового кризиса. В обсуждении принимают участие министры финансов и главы центральных банков США, Канады, Англии, Франции, Германии, Италии и Японии. Пока не ясно, сумеют ли страны-участники совещания вместе с Международным валютным фондом справиться с растущим глобальным кризисом. Подробнее о совещании наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Участники совещания поддержали широкий план совместных действий по преодолению глобального финансового кризиса, худшего за последние полвека. План состоит из 5 пунктов. По этому плану 7 стран-участниц обязуются взять под защиту главные банки, чтобы предотвратить их банкротство, обещают содействовать восстановлению кредитной системы, поддерживать усилия банков в их поиске капитала, способствовать страхованию вкладов и восстановить развалившийся ипотечный рынок. В выпущенном 7 министрами финансов коммюнике говорится, что нынешняя ситуация требует срочных и исключительных мер, а министр финансов Соединенных Штатов Генри Полсон заявил, что американское правительство будет скупать акции финансовых институтов в рамках одобренного Конгрессом 700-миллиардного биля. Во время пресс-конференции Генри Полсон сказал: «Этот план действий предусматривает согласованную структуру, благодаря которой наши индивидуальные и наши коллективные шаги восстановят ликвидность рынков, усилят финансовые институты, защитят сбережения вкладчиков и обеспечат защиту инвесторам. Никогда еще не было так необходимо найти коллективное решение для гарантии стабильности и эффективности финансовых рынков и для восстановления здоровой мировой экономики. Никогда еще никто из нас не был более зависим один от другого и более связан один с другим. Это действительно глобальный рынок и глобальная экономика. Экономический рост и мощь одного делает сильнее всех, а слабость одного ослабляет всех нас. Поэтому нам надо работать вместе. Это очень важное совещание». Ранее были сомнения в том, что семи министрам финансов удастся выработать общую платформу. Накануне совещания министр финансов Соединенных Штатов Генри Полсон выразил сомнение в том, что удастся скоординировать действия всех семи стран, поскольку у каждой разные финансовые системы. Тем не менее, президент Всемирного банка Роберт Зелик выразил надежду, что какие-то договоренности будут достигнуты. Он сказал, что поскольку кризис международный, то и действия должны быть международными. Каждая страна может принять собственные меры сообразно специфическим внутренним обстоятельствам, но цель у всех сейчас общая – преодолеть кризис доверия в кредитной системе. А главный экономист банка Ваковия Джон Сильвия сказал, что какую бы программу действий министра финансов семи высокоразвитых стран не приняли, понадобятся месяцы, если не годы, чтобы это возымело эффект. По мнению Джона Сильвы, неизвестно, смогут ли министры финансов объявить хоть что-нибудь, например, гарантировать межбанковские займы, без одобрения законодательной ветви власти их стран. Сегодня участники совещания встретятся с президентом Бушем. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня начинается предвыборная кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 7 декабря. В Чите второй день продолжается голодовка трех сторонников Михаила Ходорковского, требующих освободить его из карцера. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ об отставке секретаря Совета Безопасности Исмаила Исакова. В Австрии в автокатастрофе погиб Йорг Хайдер, губернатор земли Каренти, лидер ультраправой партии «Альянс за будущее Австрии». Россия выполнила не все обязательства по соглашению о прекращении конфликта в Грузии, заявил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Кандидат на пост вице-президента США от республиканской партии Сара Пейлин превышала власть, находясь на посту губернатора Аляски. Белоруссия приветствовала призыв Европарламента рассмотреть вопрос о возможности смягчения санкций Евросоюза против Минска. Пираты, захватившие украинское судно у берегов Сомали, угрожают взорвать его, если не получат выкуп. Страны Большой Семерки пообещали принять все возможные меры для борьбы с глобальным финансовым кризисом. Следующая краткая сводка новостей. В 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека. Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. Лишение сана епископа Диомида и упразднение Росспорта – это сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Противостояние мятежного епископа и руководства РПЦ, длившееся не один месяц, завершилось так, как и должно было завершиться. Мало кто сомневался, что наказание будет суровым. На летнем архиерейском соборе Диомида осудили условно, дав ему возможность покаяться. Он ею пренебрег, более того, продолжал критиковать начальство и сполна расплатился за это, пишет историк религии Борис Фаликов в комментарии на сайте газета.ру под заголовком «Дон Кихот от РПЦ». Теперь все должны уяснить, чья взяла, и впредь не поднимать руку на генеральную линию. Проблема, однако, в том, что линия эта меняется, как погода осенью.
Казалось бы, речь идет о банальном противостоянии либералов-западников и консерваторов-почвенников в РПЦ. Но какой же западник, главный церковный дипломат и гонитель Диомида, митрополит Кирилл? Накануне извержения мятежника из сана он витийствовал по центральному телевидению, ратуя за то, чтобы имя России олицетворял Александр Невский. В устах митрополита святой князь предстал главным оплотом православной самобытности в борьбе с инославными извергами. Какое уж тут западничество. Скорее, полюбившееся на данном этапе властям евразийство.
По всей строгости церковных канонов наказан не обскурантизм Диомида, кого этим удивишь в РПЦ, а бунт против власти как таковой. Идейное содержание бунта не играет никакой роли. С равным успехом на его месте мог оказаться и отчаянный либерал, в открытую выступивший против начальства. В последние годы церковь выстроила мощную властную вертикаль, и посягнувший на нее должен сполна расплатиться за своеволие, чтобы другим неповадно было, делает вывод Борис Фаликов.
Я обратил внимание, что когда произошел вот этот вот случай с бывшим епископом Диомидом, я обратил внимание на то, что ему сочувствуют не только люди, близкие ему по духу, то есть консерваторы, антиэкуменисты, но ему и сочувствуют и люди с достаточно либеральными взглядами. Более того, ему сочувствуют в обществе в целом. И я немножко так удивился про себя. Ну вот как довольно-таки человек, выражающий достаточно мракобесные взгляды, почему же либералы ему сочувствуют? Ну, может быть, это просто жалость к человеку, который пострадал. Это все-таки достаточно вещь типичная. Но дело не только в этом. А дело, на мой взгляд, в том, что это человек, какие бы взгляды он ни имел, это человек, выступивший против некой системы. Это личность, выступившая против структуры. Это такой, я бы сказал, идеалист. И это такой идеалистический бунт. И в этом случае уже как бы идейное задержание бунта роли не играет.
Историк религии Борис Фаликов о низвержении сана епископа Диомида и о том, почему руководство РПЦ так жестко борется с теми, кто пытается ему противостоять. О грядущем упразднении Росспорта Вячеслав Фетисов сообщил еще в августе во время Олимпийских игр в Пекине. В интервью газете «Спорт-экспресс» он заявил, что ведомству мешают работать, Росспорт замучили проверками, и хотя в федеральном агентстве сложилась команда профессионалов, относятся к ним как к изгоям. Закрытию ведомства, которым руководил бывший выдающийся хоккеист, посвящает свой комментарий на сайте лента.ру Ярослав Катышов. Комментарий озаглавлен «Росспорт пришел к финишу».
Фетисов заявил, что в течение 6 лет он чувствовал противостояние со стороны бездельников и словоблудов. Глава федерального агентства признал, что не видит для себя перспектив в будущей системе российского спорта. Имена бездельников и словоблудов Фетисов не назвал, но понять из его слов, о ком конкретно идет речь, нетрудно. В частности, Фетисов подверг жесткой критике руководство Олимпийского комитета России, который возглавляет Леонид Тягачев. Глава Росспорта обвинил Тягачева в том, что тот пиарится на фоне побед российских спортсменов. Фетисов также подчеркнул, что России стоит брать пример с Китая, где министр спорта и президент Олимпийского комитета – один человек. Виталию Мутко, министерству которого теперь переданы функции Росспорта, от Фетисова тоже досталось. Глава федерального агентства рассказал, что с Мутко они ни разу толком не поговорили. Видимо, уже и не поговорят. Фетисов, который, кажется, с самого начала своей работы взялся играть роль Чацкого, завершил свою карьеру в руководстве российского спорта в полном соответствии с фразой из заключительного монолога героя Грибоедова «Вон из Москвы, сюда я больше не издок». Физически уезжать из столицы Фетисову, правда, не придется. Впрочем, мы ведь и про Чацкого не знаем наверняка, что он уехал. Но вот в Совете Федерации бывший спортсмен будет представлять один из самых удаленных от Москвы регионов – Приморский край. Войдет ли Фетисов в Сенатскую комиссию по делам молодежи и спорту, пока неизвестно.
Итоги деятельности ликвидированного федерального агентства подвести непросто. В последние годы в российском спорте сложилась система, в рамках которой имена людей, ответственных за неудачи и достижения, как правило, не называются. На практике это означает, что победы российских спортсменов записывают себе в актив все чиновники, а в случае провала руководство российского спорта оказывается как будто ни при чем.
Это был обзор политического интернета, который подготовил мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление правительства, согласно которому в этом году в Россию имеют право приехать до 3 400 000 гастарбайтеров. Нужна ли вообще подобного рода квота и какие последствия может иметь увеличение или уменьшение числа иностранных рабочих на социальную, экономическую и демографическую ситуацию в России, выясняла моя коллега Тамара Лиленкова.
Так получилось, что предусмотренные правительством России на этот год квоты 1 800 000 иностранных рабочих закончились еще летом, как результат появления нелегальных мигрантов и остановка отдельных предприятий, на которых использовался труд гастарбайтеров. В Минздравсоцразвитии полагают, что работодатели просто не просчитали свою потребность в иностранной рабочей силе. Независимые эксперты видят причину в другом, рассказывает председатель исполкома форума переселенческой организации Лидия Графова.
Квоты для наших соотечественников из ближнего зарубежья – это дело бессмысленное, потому что рабочая сила России очень нужна. Въезжают к нам большинство из них, кроме Туркменистана и Грузии, по безвизовому режиму. И здесь по новому законодательству, введенному в прошлом году, имеют право 3 месяца, зарегистрировавшись, свободно искать работу. Но вот если вдруг они не находят, то въехавшие совершенно законно, они становятся как бы нелегалами. И это, разумеется, нелепость. Тем более, что по существующим инструкциям заявка на квоту должна подаваться работодателями 1 мая текущего года на год будущий. Это как же можно предвидеть при нынешнем совершенно гибком рынке, сколько будет рабочих, как у тебя повернется дело. И то, что в прошлом году было 6 миллионов, в этом году меньше 2 миллионов, и вот это же безумие, это безобразие, что квоты в этом году были исчерпаны где-то к лету, то есть к тому времени, когда самый разгар работ, уже не было квот, и само государство начало выковывать нелегалов. Это же вот какая абсурдная история. Вообще, это несколько такой надуманный инструмент, который выгоден тем, кто потом, когда кончаются квоты, их продает. У нас каждый раз как какой-то запрет, как какое-то ограничение, так ищи, кому это выгодно.
Можно было бы предположить, что подобные квоты для иностранных рабочих необходимы для того, чтобы защитить интересы российских граждан. Но, по мнению старшего научного сотрудника Института демографии Никиты Маркчана, для этого существуют иные механизмы.
В принципе, если мы хотим ограничить, оградить рынок труда, никто Минтруду не возбраняет выносить запрещение на привлечение иностранной рабочей силы, если, допустим, на эти места претендуют россияне. Количественное ограничение сверху вряд ли целесообразно. Если нужны работники, если работодатель готов им платить, почему их не привлекать? То есть просто в ситуации, если мы не знаем четко потребности рынков, вводить какие-то ограничения сверху мне представляется нецелесообразно. Нам нужны и специалисты, что называется, в области IT и так далее, но мы не можем их привлечь в должном и нужном нам количестве. Мы можем привлечь, скорее, работников средней и низкой квалификации. Их тоже нужно много, насколько я понимаю, влияние на экономику этих мигрантов. Значит, это цена труда, потом спрос, допустим, на те же самые услуги перевозчиков, на какие-то сегменты рынка жилья, дешевое жилье требуется таким работникам, на какие-то дешевые сервисы, может быть, специфические сервисы. В принципе, работники, когда возвращаются на родину, они привыкают к некоторым товарам, которые они здесь потребляли. Соответственно, могут симулировать спрос на российские товары у себя в странах. Ведь это циркулярная такая миграция. Человек приезжает, уезжает к себе, потом опять приезжает. Ну, конечно, это в какой-то мере отток капитала, то, что они получают, они в основном везут к себе на родину и тратят у себя на родину.
О том, как влияет численность иностранных рабочих на демографическую ситуацию в России, я попросила рассказать руководителя Центра демографии и экологии человека Российской академии наук Анатолия Вишневского.
В принципе, вот этот замысел квот, он не содержит какой-то идеи насчет того, что кто-то из тех, кто приезжает, должен здесь оставаться на постоянно. Потому что потребности рынка труда и потребности страны в населении – это все-таки разные вещи. Рынок труда развивается в одних районах, а население нужно в других, ну и так далее. Поэтому тут прямой связи нет. Если речь идет о корректировке каких-то демографических тенденций, то это совсем другие соображения. Потому что тогда люди должны приезжать с семьями, тогда их дети должны учиться, или они тут должны обзаводиться семьями. А вот эти все гастарбайтеры, имеется в виду, что этого ничего не будет. Поэтому для демографического развития это мало что дает. У нас нет процедуры и практики такой массовой, там, натурализации, их превращения в граждан России. Это свидетельствует, по-моему, об отсутствии четкости в самой политике миграционной.
Итак, предполагаемое увеличение квоты на будущий 2009 год до 4 миллионов результаты может иметь непредсказуемые. Любое жесткое планирование в условиях рыночной экономики заранее обречено на неудачу. Во всяком случае, для большинства граждан. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Сегодня 11 октября с 19 часов до 21 часа в эфире итоги недели «Радио Свобода». Главные темы – финансовый кризис, движется ли Россия к банкротству, Украина снова лишилась парламента. Михаил Ходорковского посадили в карцер за переписку с Борисом Акуниным. Ведет программу Дмитрий Волчек с 19 до 21 часа сегодня. Во второй части программы «Свобода в полдень». В Польше растет страсть к азартным играм. В России вскоре установят автоматы по продаже билетов на поезда дальнего следования. Исторический календарь, новости культуры – все это вы услышите в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода» в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чите второй день продолжается голодовка трех сторонников Михаила Ходорковского, требующих освободить его из карцера. Участники акции, члены Забайкальского комитета общественной поддержки Ходорковского, намерены голодать до 15 октября, даты заседания суда по рассмотрению кассационной жалобы защиты на отказ в условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа. На Украине сегодня начинается предвыборная кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 7 декабря. Блок Юлии Тимошенко принял решение участвовать в выборах, однако намерены попытаться максимально отсрочить их. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ об отставке секретаря Совета Безопасности Исмаила Исакова. 10 октября Исаков подал заявление о сложении полномочий. В Австрии в автокатастрофе погиб Йорг Хайлер, губернатор земли Каринтия, лидер ультраправой партии «Альянс за будущее Австрии». Россия лишь частично выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении вооруженного конфликта с Грузией, заявил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, совершив поездку по Грузии. Кандидат на пост вице-президента США от республиканской партии Сара Пейлин превышала власть, находясь на посту губернатора Аляски. К таким выводам пришли члены законодательного совета штата, проведя специальное расследование. Белоруссия приветствовала призыв Европарламента рассмотреть вопрос о возможности смягчения санкций Евросоюза против Минска. В Северной Корее государственное агентство новостей опубликовало фотографии лидера страны Ким Чен Ира впервые после того, как появилась информация о его тяжелой болезни. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Второй день в Ульяновске проходит первый областной фестиваль прессы. Он посвящен 170-летию со дня выхода первого номера газеты «Симбирские губернские ведомости» и 50-летию регионального отделения Союза журналистов России. Ожидается, что кульминацией фестиваля станет конкурс «Мисс и мистер пресса» Ульяновской области. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Департамент массовых коммуникаций Ульяновской области и региональный союз журналистов, организаторы фестиваля прессы, надеются, что он укрепит авторитет средств массовой информации и сплотит журналистское сообщество. В программе фестиваля профессиональные семинары-тренинги, закладка аллеи журналистов, выставка презентации местных печатных изданий «Смишный городок», где ульяновцы смогут получить бесплатные экземпляры газет, оформить подписку, пообщаться с журналистами редакций. Около 70 редакций согласились написать историю своих изданий. Из этих страниц будет составлен выпуск самой длинной газеты. Эта акция называется «Вместе пишем истории журналистики». Об участии в конкурсе «Мисс и мистер пресс» Ульяновской области заявили 12 человек, из них четверо мужчин. Ходить по сцене в купальниках они не будут, а о том, что предстоит конкурсантам, рассказывает начальник отдела информационного обеспечения областного департамента массовых коммуникаций Владимир Лучников.
У нас проходит несколько испытаний, визитка, они представляют себя группы, поддержка без группы, профессиональные испытания. Само задание будет состоять в том, чтобы известную классику представить в журналистском жанре. Ну, например, попадется кому-то колобок и жанр репортаж. Третья составляющая – это испытание творческое. То есть, условно называется это номинация «Я вне работы». То есть, он рокер, он умеет играть на гитаре, он поет песни, он танцует где-то, он занимается йогой, он там стоит на голове.
Самое лучшее, что журналисты могут извлечь из фестиваля прессы, организованного властью, это возможность пообщаться, считает собственный корреспондент газеты «Коммерсант» Сергей Титов.
Многие, наверное, придут просто для того, чтобы потусоваться. Из всего, что будет на фестивале, наверное, это самое важное, потому что мы, к сожалению, слишком разрознены. В остальном, все, что организовывается со стороны власти, оно не дает никакого реального эффекта. Видим, как у нас работает, или точнее, не работает Союз журналистов, или поддерживает какие-то проекты, которые проводит «Единая Россия» или областное правительство.
Фестиваль ульяновской прессы проводится по инициативе главы области Сергея Морозова. Его вполне можно назвать медийным губернатором. Многие его инициативы имеют откровенно имиджевый характер, как, например, акция «Ради патриотов День России» или тесты по русскому языку для чиновников. При этом Морозов пока ни разу не судился со средствами массовой информации. Конфликт с прессой случился однажды, когда он потребовал удалить журналистов с заседания региональной общественной палаты. Председатель отделения Союза журналистов Тамара Дмитриева заступилась тогда не за коллег, а за губернатора. Сегодня она, будучи депутатом законодательного собрания, членом «Единой России», руководителем общественной приемной Владимира Путина, продолжает возглавлять журналистскую организацию. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Бельгийские режиссеры Жан-Пьер и Люк Дарден получили премию Кёльнского кино и телефестиваля. В Нью-Йорке выставлены на продажу 5 исторических зданий. Эти и другие темы в обзоре новостей культуры.
Бельгийские Бельгийские режиссеры Жан-Пьер и Люк Дарден удостоены Кёльнской премии в размере 25 тысяч евро. Эта награда присуждается ежегодно за развитие языка кинематографа кинофондом земли Северной Рейн-Вестфалии и вручается во время Кёльнского кино- и телефестиваля, который открылся 9 октября. Британской картине «Белая девочка» будет вручена награда за лучший телефильм. Среди фильмов, включенных в главную программу фестиваля «Десятка лучших», документальные ленты о писателе Хантере Томпсоне и гуру виндсерфинга Дориане Пасковице, а также ремейк триллера по бестселлеру Майкла Крайтона «Штамм Андромеда». 5 исторических зданий на западной 28-й улице в Манхэттене выставлены на продажу. Этот уголок Нью-Йорка, получивший название Tin Pan Alley, связан с именами Джорджа Гершвина, Ирвинга Берлина и других знаменитых композиторов и музыкантов конца 19-го – начала 20-го столетия. Здесь располагались музыкальные магазины и издательства, выпускавшие ноты. Агентство по продаже недвижимости, предлагающее 5 зданий за 44 миллиона долларов, советует потенциальным покупателям снести их. Совет по историческим районам Нью-Йорка рекомендует сохранить эти дома. Знаменитый испанский тенор Пласидо Доминго 11 октября впервые выступит в Индии. В программу концерта, который состоится на стадионе в Мумбаи, включены арии из классических опер. Выступление Доминго состоится в рамках серии концертов, приуроченных к столетию знаменитого индийского скрипача и дирижера Мели Мета. Самые дешевые билеты стоят всего 200 рупий, 4 доллара. В Великобритании вышла книга, в которой собраны рисунки, сделанные во время Первой мировой войны сапером Леном Смитом и его военные дневники. Об этой книге рассказывает мой коллега Дмитрий Волчек.
Ради рисунков Лен Смит рисковал жизнью. Сапер и разведчик, он пробирался на ничейную землю и с поразительной тщательностью зарисовывал цветными карандашами немецкие позиции. Одна из операций, в которой участвовал Смит, уникально, остроумна и виртуозна. Художник дополз до полевого штаба противника и нарисовал в своем блокноте израненное войной деревце, росшее поблизости. Благодаря точнейшему рисунку англичане смогли сделать из металла копию деревца, однажды ночью заменили его и с помощью такой антенны слушали все, что говорилось в немецком штабе. За свою доблесть Лен Смит не получил орденов. Родственники говорят, что он был скромным человеком и не любил болтать о войне. Прославившие его подвиги книга, рисунки и записи военного художника раскрывают любопытнейший эпизод истории, причем не только военной истории, но и истории искусств. Оказывается, что в то время, как знаменитые европейские художники экспериментировали с формой, реализм тихонечко служил отечеству на передовой.
Обзор новостей культуры подготовил мой коллега Ярослав Шимов. Уходящая неделя ознаменовалась тем, что в Стокгольме и Осло 6 октября началось оглашение лауреатов ежегодной Нобелевской премии. Традиционная Нобелевская неделя в Швеции закончится 13 октября. Уже стали известны лауреаты в области физики, химии, физиологии, медицины, литературы и лауреат премии мира. Один из традиционных опросов «Радио Свобода» был посвящен именно этим событиям в Норвегии. Наш корреспондент в Тюмени Алекс Немиров попросил жителей города припомнить имена выдающихся российских ученых.
Физик-ядерщик Чаплыгин, в честь него даже назвали город. Затем Королев, это само собой, Яковлев, он тоже занимался разработками.
Лихачев, Осипов и Мельников.
Капица.
Капица.
Оба. Развитие идет очень быстро, уследить практически невозможно. И таких выдающихся личностей сейчас нет. Сейчас, по-моему, время одиночек прошло уже.
Павлов. Эйнштейн.
Ну, как мы знаем, у нас два было отечественных академика. Сахаров и Лихачев. Но, к сожалению, оба из них были в той или иной степени репрессированы и пострадали. Я бы не хотел бы в этом быть числе не лауреатов. Лучше быть человеком, так сказать, средним и носить свой умеренный вклад в науку, чем так сильно выделяться. Это по русскому менталитету вызывает страшную зависть.
Бехтерев, Королев, Кулибин.
Жорес Волферов. Для меня нет сомнения в этом. Ну, Сахарова я бы не назвал российским ученым. Так же, как и его фамилия, его деяния тоже они двойственны, мягко говоря. И считать великим человека, который создал самое страшное оружие на Земле, достаточно сложно. Благодеяние сие более чем сомнительно. Ну, а что касается лауреатов наших, лауреаты бывают разные. Одни лауреаты получают за дело, ну, например, за Тихий Дон получена Нобелевская премия, а спустя 10 лет получил другой человек, поэт, так сказать, тот, кто читал его стихи, ну вот я, например, читал, и мне откровенно все не нравилось. Все это вроде бы написано русским текстом, но не по-русски.
Нас Менделеев славится, это во-первых. Знаменитый Пушкин Александр Сергеевич, который, как мы можем сказать, отец русского языка, русской литературы.
Опрос на улицах Тюмени провел наш корреспондент Алекс Немиров.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». По данным последних исследований, жители Польши с каждым годом тратят все больше денег на азартные игры. Почему поляков так сильно тянет в казино, выяснял наш корреспондент в Варшаве Алексей Тиховицкий.
Пани Катажина – варшавская пенсионерка. Размер пенсии – 1400 злотых, или примерно $600 в месяц. По столичным меркам – вовсе не густо. Плата за квартиру, коммунальные услуги, транспорт. Около 150 злотых нужно отложить на воскресные встречи с подругами в кафе. И остается не так уж много. Хорошо, что есть время, и можно свободно ездить по супермаркетам в поисках скидок на продукты. Однако в бюджете пани Катажины есть еще одна статья – игральные автоматы. На это идет не более 10 злотых в день. Таков зарок, который пани Катажина дала самой себе.
Я
не играю за большие деньги и на большие деньги. 10 злотых у меня на игру в день. Если проигрываю, тогда все, стоп. Но довольно часто я и выигрываю. Тоже, конечно, немного. Вот сегодня, например, выиграла 20 злотых. То есть в два раза больше, чем потратила. А значит, 10 будет на завтра, другие 10 на послезавтра. За 10 злотых в Варшаве можно купить килограмм сосисок, 2 замороженные пиццы или 3-4 килограмма яблок. Однако даже самые сочные яблоки, вкусные и качественные, сосиски или ароматная пицца не заменят игроку главного – эмоции от игры. Пани Агата продает лотерейные билеты в киоске в центре Варшавы. Признается, что ежедневно видит эмоции в глазах игроков. Сама играет так же. Всегда, когда высылаешь заполненный купон лотереи, то, по крайней мере, до момента розыгрыша, чувствуешь, что у тебя есть шанс, ты можешь выиграть крупную сумму. И начинаешь мысленно даже распределять еще не выигранные деньги. Но потом приходит день розыгрыша, и тогда снова опускаешься на землю. Естественно, до следующего розыгрыша. В лотерею в Польше можно выиграть несколько миллионов долларов, однако по данным исследований заполняют купоны лотереи, играют на автоматах или в казино только чуть более 20% поляков. Именно они, пятая часть населения страны, в нынешнем году потратят на азартные игры 17 миллиардов злотых, то есть на 50% больше, чем в году минувшем. А 17 миллиардов злотых – это, по данным газеты «Пульс Бизнесу», больше, чем годовая выручка всех казино в Лас-Вегасе. Быстрее всего развивается сектор игровых автоматов с низкими выигрышами. Треть всех потраченных на игры денег поляки оставили именно в них. Все больше популярным становится также и казино, хотя играть там не каждому по карману. Мы посетили одно из варшавских казино. По неопытности сразу попали в зал для VIP-персон. Копье, сходу распознав новичка, соглашается все объяснить. Это VIP-салон. Здесь одни из самых высоких ставок в Польше. Вопрос в том, сколько денег вы готовы поставить. Здесь вот один жетон стоит 100 злотых, а вот здесь 250.
При этом стало 100 злотых, при этом стало 250 злотых.
Есть, конечно, и те, кто выигрывает. В том же казино рассказали.
Наивысшая выиграна на автоматах.
Самый крупный выигрыш в автоматах был это около миллиона злотых, примерно 400 тысяч долларов. А в карты 2 миллиона 154 тысячи злотых.
2 миллиона 154 тысячи злотых.
В Польше говорят, что азартные игры – это единственная зависимость, имея которую можно заработать. Однако так случается далеко не всегда. Нередко люди проигрывают все, что имеют. Клиники, в которых лечат зависимость от азартных игр, с каждым годом принимают все больше пациентов, говорит доктор Славомир Гжесь.
Человек,
например, берет деньги в долг, чтобы отыграться, проигрывает снова, не знает, как отдать, занимает у другого знакомого, снова проигрывает, и тогда он в отчаянии. Нужно немедленно помочь ему, поскольку неизвестно, чем может кончиться такая депрессия. Заканчиваются такие депрессии, по словам доктора Гжеся, часто алкоголизмом и даже самоубийствами. Почему тогда поляки все больше тратят денег на азартные игры? По мнению экономиста Анджея Соколовского, есть в этом и вина государства. Это показывает, насколько патологически неправильная в нашей стране система налогообложения. Из-за этого люди проигрывают миллионы в казино, вместо того, чтобы купить акции, инвестировать, вкладывать деньги в бизнес. Тем временем растет новое поколение игроков. В зале игральных автоматов в школьное время можно встретить немало подростков, проигрывающих деньги, выделенные родителями на обед или книги.
Часом можно проиграть, часом можно выиграть.
Иногда выиграешь, иногда проиграешь. Это как повезет. Бывает, голодным останешься, ничего не выиграешь. А если уж выиграешь, то хватит и на сигареты, и на еду.
Але на едзенье тоже старца.
Репортаж нашего корреспондента Алексея Диховицкого. 12 часов 46 минут в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня начинается предвыборная кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 7 декабря. В Чите второй день продолжается голодовка трех сторонников Михаила Ходорковского, требующих освободить его из карцера. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ об отставке секретаря Совета Безопасности Исмаила Исакова. Страны Большой Семерки пообещали принять все возможные меры для борьбы с глобальным финансовым кризисом. Пираты, захватившие украинское судно у берегов Сомали, угрожают взорвать его, если не получат выкуп. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и продолжает наш выпуск «Исторический календарь», подготовленный Леонидом Гержоем.
Октября 1926 года в Москве прошла премьера фильма по роману Горького «Мать», снятого режиссером Всеволодом Пудовкиным. Над картиной работали сценарист Натан Зархи и оператор Анатолий Головин, составившие, по мнению критиков, одно из наиболее удачных в советской кинематографии «Содружеств». Создатели картины сделали сюжет более острым и драматичным. Роли Ниловны и Павла сыграли мхатовские актеры Вера Брановская и Николай Баталов.
12 октября 1866 года в Шотландии родился Джеймс Макдональд, один из основателей и лидеров лейбористской партии Великобритании, дважды занимавший пост премьер-министра, а также министра иностранных дел. При Макдональде Великобритания признала Советский Союз. Макдональд боролся с национально-освободительным движением в Индии, но пошел на уступки британским доминионам. В его премьерство был подписан Лондонский договор об ограничении и сокращении морских вооружений.
13 октября 1815 года в Неаполе расстрелян Иоахим Мюрат, участник всех наполеоновских войн, соратник великого императора, маршал Франции. Возведенный Наполеоном на неаполитанский престол в 1808 году, Мюрат изменил Бонапарту, едва почувствовав угрозу краха империи. Маршал сперва переметнулся к противникам французского императора, австрийцам и англичанам, а когда Наполеон бежал с острова Эльба, Мюрат объявил Австрии войну и вновь предложил императору свою шпагу. Но Наполеон отказался от его услуг. После окончательного разгрома Бонапарта и оккупации Италии австрийскими войсками Мюрата более не считали легитимным правителем, а сам он скрывался на Корсике. В отчаянии Мюрат попытался силой вернуть неаполитанский трон, но авантюра провалилась. Мюрата обвинили в покушении на смену правления и казнили в соответствии с законом, им самим введенным.
14 октября 1940 года родился английский актер и певец Клифф Ричард.
Октября 1535 года в правление великого князя Василия III русский дипломат Дмитрий Герасимов завершил перевод с латыни труда немецкого богослова XI века Бруно Вюрцбургского. Это составленное в Германии собрание толкований на псалтырь отцов и учителей церкви Иеронима Августина, Григория Великого, Беды, Пресвитера и Кассиодора, латинских мыслителей, живших до раскола христианской церкви, было авторитетно также и для русской православной церкви. Перевод Герасимова имел большое культурное и богословское значение. В середине XVI века этот труд получил широкое распространение в Московском государстве.
16 октября 1925 года в швейцарском городе Локарно подписан Рейнский пакт – соглашение между Францией и Германией. Договор гарантировал неприкосновенность германо-французской и германо-бельгийской границ в соответствии с Версальским договором 1919 года, а также обязательство этих стран разрешать споры мирным путем. Встречу в Локарно объявили началом новой эры миротворчества. Политики из Германии, Англии и Франции Густав Штреземан, Невилл Чемберлен и Аристид Бриан получили Нобелевские премии мира.
октября 1927 года в Париже представлением гоголевского «Ревизора» открылся театр, организованный русскими эмигрантами. Как и другие русские драматические театры в эмиграции, он оказался недолговечным, но вошел в историю не только благодаря выдающимся актерам, но и тем, что первым в эмиграции показал булгаковскую «Белую гвардию». Ставил спектакль Николай Северский. Роль Елены Тальберг играла красавица Наталья Лисенко.
Исторический календарь на грядущую неделю подготовил Леонид Гержой. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». Начиная с первых чисел ноября у пассажиров появится возможность приобретать билеты на поезда дальнего следования, минуя очередь к билетному кассиру. Российские железные дороги начинают установку автоматических билетных касс на вокзалах. Первые такие терминалы появятся на Ленинградском вокзале в Москве и на Московском в Санкт-Петербурге, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Купить билет на поезд станет проще. На вокзалах крупнейших российских городов в ближайшее время появятся билетные автоматы, своеобразные электронные киоски, в которых можно подобрать, оплатить и получить билет на нужный поезд. По большому счету, это второй серьезный шаг РЖД на пути к повышению качества обслуживания пассажиров. Первым было введение системы продаж электронных билетов. Но доступ к интернету пока есть далеко не у всех россиян, и в этой ситуации установка транзакционных терминалов самообслуживания, так называются билетные автоматы, просто спасение для людей, не желающих простаивать в очередях к билетным кассирам, говорит сотрудник пресс-службы российских железных дорог Оксана Быхова.
Этот способ продажи проездных документов используется уже очень давно в развитых странах, в Европе, в Америке, но пока у нас его применение не было возможно в связи с тем, что билет здесь должен распечатываться на однослипном бланке, который утверждался у нас в течение очень длительного времени причастными министерствами и ведомствами, и, наконец, этот образец утвердили и разрешили его использование.
Покупка железнодорожного билета через автомат, по мнению его разработчиков, займет приблизительно 2.5 минуты. Операция довольно проста. Единственное условие для покупки билета в терминале – наличие пластиковой банковской карты, с которой, собственно, и будут списываться деньги. Ну и, конечно, под рукой необходимо иметь паспорт или другое удостоверение личности, поскольку данные из этих документов вводить все равно придется, говорит Оксана Быхова.
Это требование позволяет обеспечить безопасность, поэтому мы не можем отказаться от него.
Первые 2 терминала для покупки билетов появятся на Ленинградском вокзале в Москве и Московском в Санкт-Петербурге уже в начале ноября. До конца этого года РЖД планирует установить еще 43 автомата на вокзалах 2 столиц. Всего же РЖД планирует установить по всей России 7000 подобных машин. Билетные автоматы помогут разгрузить кассиров, а основными пользователями терминалов, по мнению Оксаны Быховой, на первых порах станет молодежь.
Пассажиры очень сложно привыкали и к покупке билетов через интернет. Не очень сильно они доверяли. Но вот уже сейчас есть такие цифры, что больше половины, где-то 70% интернет-покупателей – это молодые люди от 18 до 35 лет. Поэтому мы надеемся, что молодежь все-таки с радостью примет и начнет пользоваться данной услугой.
Кстати, эти же автоматы будут выдавать и билеты, купленные через интернет, что тоже должно уменьшить очереди на вокзалах, ведь Сейчас с бланком электронного билета все равно нужно идти к кассиру. Проблему с обязательной заменой бланка электронного билета на обычный железнодорожники тоже обещают решить в обозримом будущем. Правда, дело это затратное, ведь всех проводников придется снабдить специальными считывающими устройствами. Ну и, наконец, помимо собственных автоматов для продажи железнодорожных билетов, РЖД предполагает использовать многочисленные терминалы моментальной оплаты, установленные чуть не на каждом шагу. У этого способа есть и плюсы – билет можно купить за наличные, и минусы, поскольку комиссия за продажу может достигать 200 рублей, говорит сотрудник пресс-службы Российских железных дорог Оксана Быхова.
Подобные терминалы будут устанавливаться по территории Российской Федерации, то есть даже самые отдаленные регионы могут не выезжать специально на вокзалы, а просто купить своеобразный тоже электронный билет через этот терминал и приехать в кассу уже с распечаткой вот этого купона, который выдает терминал моментальной оплаты.
Пожалуй, одними из немногих недовольных новшествами РЖД станут руководители многочисленных билетных агентств. Их и так уже потеснили. Большинство авиакомпаний давно предлагает своим пассажирам электронные билеты. Теперь вот и железнодорожники. В этих условиях посредникам просто не останется места на рынке, говорит директор Московского билетного агентства «Белый мост» Дмитрий Гайд.
Завтра билетные агентства не исчезнут, но общий вектор направлен именно в эту сторону. Люди все больше и больше будут приобретать опыт приобретения билетов через терминалы или другими способами. Они все меньше и меньше будут заказывать у нас. С другой стороны, мы понимаем, что РЖД это все делает для того, чтобы сделать более комфортным приобретение билетов пассажирами. Наша услуга в чем заключается? Человек может позвонить по телефону, заказать билет, и ему его доставят в назначенное время. Или он может отправить онлайн-заказ на сайте, и произойдет дальше то же самое. И за это человек должен заплатить деньги. Впрочем, если они в ближайшее время смогут в каком-то торговом центре на терминале РЖД сами эту процедуру осуществить, билетные агентства могут стать ненужной прослойкой между перевозчиком и пассажиром.
Впрочем, у пассажиров-то как раз есть повод для оптимизма. Ведь гораздо приятнее покупать билеты, минуя очереди в кассы и уплату различных комиссий. Тем более, что в собственных автоматах РЖД можно приобрести билет без обычных кассовых сборов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. «Час прессы. Спорт» на волнах радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Я желаю вам всего доброго, удачных выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Советология, как и паранойя, это очень опасная болезнь.
В ситуации, когда парламентские силы зашли в тупик, слово должен сказать украинский народ.
В окрестностях города Диярбакыр группа неизвестных обстреляла автобус с полицейским.
В буферных зонах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, завершен процесс вывода.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17000.